Выпуск новостей подготовила и представила вам Евгения Мельникова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главная тема нашей программы. Сегодня в Красноярском крае день траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ан-24. Судебный процесс по делу о покушении на Анатолия Чубайса. Сегодня прения сторон. Ситуация с лесными пожарами в России ухудшается. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». В Красноярском крае сегодня день траура по погибшим в результате катастрофы самолета Ан-24. Сегодня утром число жертв трагедии увеличилось до 12. В живых остались лишь 3 члена экипажа, рассказывает наш корреспондент в Красноярске Татьяна Лапрат.
Предварительная причина крушения самолета Ан-24 в Игарке, по данным Ространснадзора, посадка в сложных метеоусловиях. При этом специалисты отмечают, что за штурвалом находился опытный пилот, а погода в принципе не препятствовала успешной посадке. По последним данным, на месте падения самолета в районе аэропорта Игарка в Красноярском крае обнаружены бортовые самописцы, так называемые черные ящики. Но о точных причинах катастрофы пока говорить рано. Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении, будут проверяться все возможные версии, связанная с погодными условиями, человеческим фактором или возможной технической неисправностью. Сегодня же число жертв авиакатастрофы увеличилось. Утром в Игарской больнице умер пассажир Сергей Исаков. Накануне ему сделали операцию, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Огонь поразил более 80% кожного покрова пациента и дыхательные пути. Сегодня же утром на место катастрофы вылетели родственники погибших. С ними летят психологи и священники. Рассказывает сотрудник отдела информации Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Татьяна Дорогова.
Сегодня в 8 утра из Красноярска вылетел самолет с родственниками пострадавших для опознания тел погибших. С ними психологи МЧС вылетели и на месте там работают. Ну вот теперь основные действия по опознанию. Сегодня по завершению этих действий планируется вылет самолета уже с телами погибших в Красноярск. Но это пока предварительно. Возможно, 4 тела придется отправить на генетическую экспертизу.
Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц». Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов заверил, что со стороны краевых властей будет оказана вся необходимая помощь родственникам погибших. Также родственникам авиакомпания «КТК Авиа» выплатит по 2 миллиона рублей. Эти расходы предусматривает страховка. В ближайшее время специальная комиссия Росавиации намерена проверить организацию летной работы авиакомпании «КТК Авиа». В аэропорту Черемшанка, это отправная точка Ан-24, подчеркивают, абсолютно все самолеты перед вылетом проходили предполетный техосмотр и замечаний не имели, иначе они не были бы допущены к рейсу. Разработанные еще в 50-х годах Ан-24 уже давно сняты с производства, но они славятся тем, что их можно использовать в условиях высокогорья и сажать на небольших неподготовленных аэродромах, а потому очень популярны у небольших авиакомпаний. Сейчас по России летает еще около сотни таких машин. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Процесс по делу о покушении на бывшего руководителя РАО ЕС России Анатолия Чубайса входит в завершающую стадию. Сегодня проходят прения сторон, после чего присяжные удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта. Прокурор настаивает на виновности подсудимых, полковника в отставке Владимира Квачкова и двух бывших десантников Роберта Яшина и Александра Найденова. В Московском областном суде работает наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, вам слово.
Здравствуйте. Действительно, прения начались. Сейчас выступает государственный обвинитель Каверин, который начал с того, что напомнил всем тем, кто сидит в зале, по каким уголовным статьям обвиняются подсудимые. Это посягательство на жизнь общественного деятеля чиновника Анатолия Чубайса. Значит, это покупка... Покушение на убийство двух и более лиц, незаконное изготовление взрывных устройств и умышленное повреждение чужого имущества. Вот он это все перечислил и сейчас пытается рассказать о том, как происходили те события многолетней давности. Задача потерпевших, чтобы судья вынес обвинительный приговор, но при этом... Представители Анатолия Чубайса считают, что нет необходимости сажать, как они выражаются, преступников в тюрьму. Об этом Радио Свобода перед прениями заявил представитель потерпевшей стороны, известный политик Леонид Гозман. Противоположная сторона в лице подсудимого Ивана Миронова, одного из тех, кого обвиняют в покушении на Анатолия Чубайса, считает себя невиновным и надеется, что присяжные заседатели вновь вынесут оправдательный вердикт. Я напомню, что судья, значит, ведет процесс судья Людмила Пантелеева, и он начался с заметным опозданием. Здесь дело в том, что огромные пробки на МКАДе, и заседание было назначено на 10:30, но на самом деле оно началось в 12:00, и я вот застал тот момент только, когда выступал гособвинитель Каверин, и, как вы уже сказали, что действительно присяжные должны будут вынести решение, и на это уйдет, возможно, несколько дней, так как сегодня будут выступать гособвинители и потерпевшая сторона, и дадут возможность что-то сказать и подсудимым. Михаил?
Мумин, зал заседаний в Московском областном суде полон или много свободных мест?
Нет, это небольшой зал. Я бы не сказал, что свободных мест нет. Они есть, но здесь собралось где-то около 30 человек, включая участников процесса. И, естественно, есть несколько журналистов.
Как оцените обстановку в зале суда? Она спокойная?
Вы знаете, она спокойная, возможно, из-за того, что нет на процессе на прениях Владимира Клочкова, одного из главных, значит, обвиняемых. Дело в том, что вот его сегодня не пригласили, и по словам, значит, Леонида Гозмана, из-за его неспокойного характера, и, естественно, будет отдельный день, когда будет проводиться прения, и его сюда пригласят, и, естественно, он даст... и сможет выступить в зале заседания.
Спасибо, Мумин. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв пожаров в России возросло до 48. При разборе завалов сгоревших домов в разных регионах найдены тела еще 8 погибших. Генпрокуратура России привлекает к уголовной ответственности чиновников, допустивших трагические последствия пожаров. В Дагестане убит неизвестными заместитель начальника Кизлярского районного центра по борьбе с экстремизмом Шевкет Куджаев. В Красноярском крае сегодня день траура по 12 погибшим в авиакатастрофе. Официальные представители властей США выразили озабоченность в связи с состоянием прав человека в России после задержания участников митингов в защиту свободы собраний. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы этой программы. Миланский патриций в Петербурге. Крамольная книга Федерико Фаньяни. «Бычьи права. Эссе» Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу» Василий Аксенов. Культурная панорама и, конечно, новые музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14 часов. Но в нашей программе сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня рассказывает о ситуации в Южной Осетии. Инициативная группа жителей Цхинваля, оставшихся без жилья в результате военного конфликта в августе 2008 года, накануне обратилась к западным государствам с воззванием помочь в восстановлении домов. Многочисленные письма к властям республики, руководству Российской Федерации, по их словам, катастрофической ситуации не изменили. Подробности и комментарии у Надежды Перцевой.
Коллективное обращение к Западу вызрело спустя сутки после инспекционной поездки в Южную Осетию первого вице-премьера правительства Российской Федерации Игоря Шувалова, отмечает независимая газета. Игорь Шувалов, как и предыдущие российские ревизоры, остался недоволен увиденным, а потому в 2011 году схема восстановления республики будет изменена. На совещании в Цхинвале президент Южной Осетии Эдуард Кокойте, объясняя медленные темпы строительства, пожаловался на подрядчика и на заказчика и привел еще какие-то причины, продолжает независимая газета. Особое его раздражение вызывает то, что в республике работает слишком много фирм из Челябинска. Из Челябинска же родом нынешний премьер Южной Осетии Вадим Бровцев, чьи натянутые отношения с Кокойте общеизвестны, подчеркивает независимая газета. Простым жителям республики, однако, не до новых схем и уважительных причин медленного или некачественного строительства. Все идет к тому, что около 200 семей и третью зиму после грузино-осетинской войны встретят, где придется. Кого-то опять приютят соседи, другие перезимуют во Времянках, а кто-то опять выйдет к родственникам в Россию. Вот в таких отчаянных условиях и возникла идея обратиться за помощью к Западу. В Цхинвале ходит невеселая шутка о том, что проигравшая Грузия за месяц всех своих беженцев из Южной Осетии обеспечила коттеджами. Целый городок недалеко от зоны конфликта был возведен в считанные месяцы, а победители третий год палатками не всех могут обеспечить. Итак, если призыв будет услышан, с получением помощи могут возникнуть технические проблемы, полагает независимая газета. Южная Осетия, не считая России, признана лишь Венесуэлой, Никарагуа и Науру. Соответственно, помощь напрямую теоретически можно получить лишь от этих стран. Другие государства, если отзовутся, то направят помощь через Грузию, чьей неотделимой частью считают Южную Осетию. Глава МИД Южной Осетии Мурат Джиоев заявил независимой газете, что не имеет представления о том, что кто-то из цхинвальцев обратился за помощью к Западу. Если у других стран возникнет желание помочь народу Южной Осетии, то они это могут сделать через Владикавказ, а через Грузию или от Грузии мы принять помощь не сможем. У нас неурегулированные отношения, сказал независимой газете господин Джоев. О том, что затраты на юго-осетинское восстановление до обидного малоэффективны, заговорили сразу же после августовской войны, продолжает эту тему газета «Время новостей». При этом в Москве многие были склонны объяснить все проблемы бессовестным воровством местных чиновников, а в Цхинвале, наоборот, твердили, что до республики большая часть денег просто не доходит, а то, что доходит, расходуется по своему усмотрению различными контролерами, назначенными Москвой. Судя по многочисленным публикациям в осетинском сегменте российского интернета, продолжает «Время новостей», противостояние фактически развивается между представителями окружения Эдуарда Кокойте, имевшими неконтролируемый доступ к российским деньгам до появления в Цхинвале Вадима Бровцева, и господином Бровцевым, за которым стоит часть руководства Минрегиона Российской Федерации. Ситуацию в Южной Осетии я попросила прокомментировать редактора информационного центра национальной политики Тимура Музаева.
В Южной Осетии, да, сложилась та же система освоения федеральных средств, которая лет 5-6 назад была в Чечне. Именно тогда огромное количество федеральных средств по программе восстановления якобы поступало в республику, ничего не делалось, списывались огромные деньги, а на Рублевском шоссе и в пригородах Москвы возникали огромные особняки. Вот то же самое происходит и в Южной Осетии, где в борьбу за действительно большим финансовым потоком вступили две группы чиновников. Это местные, которые возглавляет глава республики Кокойте, и представители федеральных чиновников, которые вот группируются вокруг Министерства регионального развития. Очевидно, что федеральные чиновники, которые из Москвы контролируют поступление федеральных средств, имеют больше шансов и больше полномочий для того, чтобы освоить эти деньги. И очевидно, что местные чиновники, которые как бы на первом этапе осваивали средства, недовольны сложившейся ситуацией. В такой схеме координат лишними оказались жители Южной Осетии, которые ждут восстановления своих домов и инфраструктуры. Очевидно, что деньги, которые выделяет федеральное правительство, при наличии двух таких мощных фильтров до республики никогда не дойдут. И пример Чечни показывает, до тех пор, пока существовала такая система, пока не была уничтожена дирекция по восстановительным работам в Чечне, деньги до республики не доходили. Я думаю, такая же система сложилась и в Южной Осетии. Судя по тому, что было как бы раньше, Запад искусным реально вмешиваться в ситуацию на Северном Кавказе, в частности, вот в зону российско-грузинского конфликта. Ну, значит, очевидно, там будет очередное какое-то заявление, может быть, какие-то публикации в западной прессе. Но я не думаю, чтобы что-то из этого было реально. И реальный Запад, реальные политики Запада вряд ли пойдут на какие-то решительные меры в этом направлении.
Заключил Тимур Музаев. По некоторым данным, Москва присматривает преемника для Эдуарда какой-то и даже, возможно, хотела бы обеспечить мягкую передачу власти в Южной Осетии до начала большого цикла федеральных выборов, стартующих как раз осенью 2011 года. Но гипотезу о том, что Москва, возможно, скоро неформально и вежливо предложит президенту Южной Осетии задуматься о досрочном уходе в отставку, пока следует считать скорее продолжением аппаратной войны двух группировок за доступ к финансовым ресурсам, заключает газета «Время новостей». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
По крайней мере, 9 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Коннектикут. Один из сотрудников частной компании, узнав о своем увольнении, застрелил из ружья нескольких коллег по работе. Подробности в репортаже Алана Давыдова.
34-летний афроамериканец Амар Торнтон работал водителем фирмы оптового сбыта спиртных напитков. Во вторник представитель профсоюза уличил его в хищении пива и предложил уволиться по-хорошему. События, судя по предварительным сведениям, разворачивались быстро. Вот что рассказал шеф полиции города Манчестера Марк Монтмайни. Амар Торнтон прибыл примерно в 7 утра на заранее назначенное дисциплинарное разбирательство, в ходе которого работодатель и представитель профсоюза предложили ему выбор – либо уволиться самому, либо быть уволенным. Сразу после разбирательства господин Торнтон вынул пистолет и начал стрелять. Управление полиции Манчестера, получив многочисленные звонки с места происшествия с просьбами о помощи, тут же направило туда своих сотрудников. Прибыв на место, полиция очистила его от людей и перекрыла стрелявшему доступ к административно-служебным помещениям. Через некоторое время полицейские нашли Торнтона мертвым. Судя по всему, он сам застрелился. Жертвы стрельбы рассредоточены по всему комплексу. По нашим сведениям, его пули попали в 10 человек. 8 из них погибли. Еще 2 доставлены в госпиталь в городе Хартфорд. Заинтересованные стороны дают различные толкования того, что стало причиной трагедии. По словам Джона Холлиса, представителя профсоюза, Торнтон, проработав в компании водителем грузовика не более года, несколько раз был замечен в хищении пива. И это было зафиксировано камерами видеонаблюдения. После предъявления ультиматума об увольнении, Торнтон не оспаривал обвинений в хищении и сказал, что предпочтет добровольно уволиться. Ему предложили покинуть территорию предприятия, и тут он выхватил пистолет и начал стрелять. 2 пули ранили и Стива Холландера, племянника владельца семейного предприятия. Между тем стало известно, что незадолго до трагедии Амар Торнтон рассказал своей белой подруге Кристи Ханна о поданной им жалобе в профсоюз и руководство компании, что испытывает притеснение на рабочем месте из-за расовой неприязни, и что ни те, ни другие на эту жалобу не отреагировали. По словам матери девушки, дочь показала ей фотографии оскорбительных для афроамериканцев ругательств и изображение человека с петлей на шее, которые Торнтон якобы обнаружил в кабинке служебного туалета. Приятели и родственники Амара Торнтона говорят, что утром во вторник он позвонил матери и сказал, что застрелил по меньшей мере 5. Эта атака в штате Коннектикут самая кровавая в США с тех пор, как в ноябре прошлого года на военной базе в Форт-Худе, штат Техас, от пуль, выпущенных армейским психиатром Нидалем Хасаном, погибли 13 человек и 32 человека получили ранения.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов. В Пакистане сегодня пройдет экстренное совещание в связи с наводнениями, жертвами которых стали более 1500 человек. На заседании, которое возглавит премьер-министр страны, будет обсуждаться ход спасательных работ и оцениваться ущерб, нанесенный бедствием. В результате наводнения пострадали 3 миллиона пакистанцев, под водой оказались десятки тысяч домов, миллионы гектаров посевов, разрушены мосты и дороги. Подробнее о сегодняшнем совещании расскажет мой коллега Александр Гостев. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Действительно, сегодня должно пройти это совещание, которое возглавит, как вы сказали, премьер-министр страны Юсуф Раза Гилани. Армия сегодня заявила, что спасательная миссия практически уже завершена. Имеется в виду не доставка помощи пострадавшим, а именно эвакуация людей, которые оказались отрезаны как бы водой от внешнего мира. По оценкам ООН, это 27 тысяч человек. Некий представитель Министерства обороны Пакистана сказал, что до сих пор эта операция не была проведена не потому, что не хватало сил или плохо она была организована, а просто этому мешала погода. Но западные информационные агентства передают также и заявления независимых спасателей или представителей каких-то гуманитарных и неправительственных организаций, которые находятся сейчас в Пакистане. Они по-прежнему говорят, что то очень много людей в отдаленных районах, например, в провинции Хайбер-Пахтунхва или в печально знаменитой долине Сват, просто не могут подать сигнал о помощи, и их судьбой никто не интересуется, и, в общем, все они могут погибнуть. Вообще, это самое сильное наводнение официально за последние 80 лет в Пакистане, вызванное муссонными дождями. Дожди и вода, и селевые потоки полностью разрушили всю инфраструктуру, уничтожили посевы, уничтожили весь домашний скот и уничтожили источники чистой питьевой воды. Ну, вот что, например, рассказывают некоторые беженцы.
Когда привозят какие-то срочно необходимые предметы, старейшины распределяют их между своими близкими, а бедняки не получают ничего. Все унесла вода. Чиновники просят у нас удостоверение личности, когда раздают вещи. Но откуда же нам взять удостоверение личности, если все пропало? Вот так и умножаются наши трудности.
Всю ночь шел дождь, мы сидели под открытым небом. Нам привезли какие-то продукты и вещи, но больше ничего. А нам нужны палатки, нам нужна крыша над головой.
Министерство обороны Пакистана направило в пострадавшие районы уже около 50 тысяч военнослужащих. Ну, вот есть сообщение, что из-за погоды, из-за рельефа местности до некоторых деревень они все равно могут добраться только через несколько дней. И прогнозы метеорологов очень неутешительны. Вот эти муссонные дожди в ближайшие дни будут только усиливаться. И я еще добавлю, что Пакистан политически нестабильная страна, обладающая ядерным оружием, где все последнее время фактически идет гражданская война с исламистами. И все вместе это делает ситуацию крайне взрывоопасной, потому что многие жители стали симпатизировать на фоне беспомощности чиновников вот этим исламистским группам, многие из которых связаны с талибами и с Аль-Каидой, поскольку их помощь приходит к ним гораздо быстрее, чем помощь от федерального правительства, от Исламабада. Михаил.
Спасибо, Александр. Александр Гостев о наводнении в Пакистане. К чему привела региональная политика центра? Почему у регионов нет денег для защиты от пожаров и помощи погорельцам? Сегодня в 19 часов в программе «Время гостей» эту тему обсуждают президент северо-западного филиала Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов, политический психолог, профессор Александр Юрьев и эксперт Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Стародубцев. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а мы продолжим после краткой сводки новостей в Москве 12.30.
Радио «Свобода». Новости.
На Нововоронежской атомной электростанции сегодня ночью произошло автоматическое отключение турбогенератора одного из энергоблоков. Сообщается, что из-за аномальной жары вышел из строя трансформатор. Число жертв пожаров, возникающих в условиях продолжительной жары, возросло до 48. В Дагестане убит заместитель начальника Кизлярского районного центра по борьбе с экстремизмом. Шевкет Куджаев был застрелен неизвестными рядом с его домом. В Красноярском крае сегодня день траура по 12 погибшим в авиакатастрофе. Самолет, следовавший из Красноярска в Игарку, в ночь на вторник упал при заходе на посадку. Официальные представители властей США выразили озабоченность в связи с состоянием прав человека в России после задержания множества участников митинга в защиту свободы собраний 31 июля. Группа экстремистов, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за нападение на прошлой неделе на японский супертанкер в районе Ормузского пролива. В Китае в результате нападения на детский сад убиты трое детей и воспитатель. Еще по меньшей мере двое детей получили тяжелые ранения. Совет Безопасности ООН призвал Ливан и Израиль к максимальной сдержанности после вооруженного инцидента на границе двух стран, жертвами которого стали 5 человек. Власти Пакистана сегодня проводят экстренное совещание в связи с необходимостью преодоления последствий катастрофического наводнения в стране. Соединенные Штаты ввели санкции против 13 европейских, японской и 7 иранских компаний, которые сотрудничали с властями Ирана в обход международных санкций, введенных против этой страны в связи с ее ядерной программой.
Краткий выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Савенков, за режиссерским пультом Олег Львов. Экологи уверены, что одна из причин, по которым власти оказались не готовы к масштабным лесным пожарам, новое законодательство в области охраны леса. Оно ликвидировало государственную лесную охрану и назначило ответственными за предотвращение лесных пожаров арендаторов лесов и региональные органы власти. Именно частные арендаторы лесных массивов отвечают сейчас за противопожарное обустройство лесов, строительство противопожарных дорог, посадочных площадок для вертолетов, прокладку просек, содержание пожарной техники и запасов горюче-смазочных материалов. Отвечают зачастую лишь на бумаге, поскольку денег на эти вещи у бизнесменов и местных администраций просто нет. О том, почему лесные пожары в России привели к столь тяжелым последствиям, мой коллега Марк Крутов поговорил с Николаем Шматковым, координатором по лесной политике Российского отделения Всемирного фонда дикой природы.
Николай, вроде бы заранее было известно, что лето будет очень жарким. Еще до того, как пожары распространились на огромную площадь, температуры в Центральной России уже держались на рекордно высоких отметках. Какие профилактические меры могли принять власти и было ли сделано все возможное в этом направлении?
Возможные и необходимые меры сделаны не были, к сожалению. Наоборот, государственная лесная охрана, которая ранее до принятия нового лесного кодекса была и действовала на территории Российской Федерации, она была расформирована. Она была расформирована еще довольно давно, это 2005-2006 год. И в результате этого в лесу не осталось работников лесной охраны, которые бы непосредственно в лесу могли бы обнаружить очаги пожара на ранних стадиях, когда их еще можно потушить. Это первое. Второе, некому стало вести профилактическую работу, в том числе и с населением, по профилактике лесных пожаров. То есть работа профилактическая и работа по организации подготовки территории противопожарной, оно отдано в арендованных лесах бизнесу. А в неарендованных лесах было отдано, делегировано субъектам Российской Федерации, региональным органам власти. Ну, результаты мы видим.
А то, что делалось уже в процессе ликвидации бедствия, насколько достаточными были принятые меры?
На мой взгляд, меры были приняты вполне адекватные, но, к сожалению, ситуация настолько быстро вышла из-под контроля вследствие вот этой аномальной жары, что трудно, на самом деле, сказать, можно сделать что-то еще. На самом деле, мне кажется, что профилактическая работа, работа по повышению качества управления лесами, в том числе на уровнях региональном уровне, на уровнях субъектов федерации, это очень важный урок организации правильной работы на следующие годы, чтобы предотвратить такие катастрофы, когда надо вовлекать и армию, и силы МЧС и так далее.
Николай, а что будет с выгоревшими лесными массивами теперь? Как быстро восстанавливается лес? Люди надеются, что власти построят им новые дома, но что будет вокруг? Выжженное поле?
Местами, да. Местами действительно долгие годы это будет выжженное поле. Там, где прошли верховые пожары, самые разрушительные, самые страшные, то есть сгорели деревья полностью, был вот этот вал огня, там природа будет восстанавливаться десятилетия. Там, где прошел низовой, так называемый, пожар, когда горит только кустарник, когда горит верхний, так сказать, сухой напочвенный покров леса, там, где были, скажем, сосновые леса, там, скорее всего, повреждения будут не столь серьезны. Там, где были леса, в составе которых там была, скажем, ель или лиственные породы, там разрушения даже от этих пожаров будут очень серьезны.
С Николаем Шматковым, координатором по лесной политике Российского отделения Всемирного фонда фонда дикой природы беседовал Марк Крутов. Мордовия вошла в число 7 регионов страны, в которых президентом России Дмитрием Медведевым объявлена чрезвычайная ситуация из-за сильных пожаров. С начала лета в республике зарегистрировано около 220 очагов природных пожаров, причиной которых стала сухая и жаркая погода. Горят леса, огнем уничтожено несколько населенных пунктов. Особо напряженная ситуация в западных районах, где пожары вплотную приблизились к территории, граничащего с республикой Федерального ядерного центра в Сарове. С подробностями наш корреспондент в Мордовии Игорь Телин.
Почти 3 недели в республике не удается потушить лесные пожары. Особое беспокойство вызывает пожар в Темниковском районе. Здесь буквально выгорает Мордовский государственный заповедник имени Смедовича. Огонь подбирается к территории Федерального ядерного центра в Сарове. По словам очевидцев, животные заповедника бегут от огня, но не находят спасения, натыкаясь на колючую проволоку, опоясывающую особо охраняемый объект. Безопасности Федерального ядерного центра особое внимание, говорит начальник главного управления МЧС России по Мордовии Вячеслав Кормилицын.
Здесь 90 человек с Саранска привлечены, привлечены люди с ближайших районов, привлечены люди с Уфсина, с Еваса. В общей сложности там 131 человек от Республики Мордовия, которые дотушивают те пеньки, потом вот эти упавшие деревья, которые тлеют.
Между тем, больше всех в Мордовии пострадал Зубово-Полянский район. Уничтожены огромные лесные массивы, скорость распространения верховых лесных пожаров порой достигает 20 км в час. Переведены в режим чрезвычайной ситуации колонии Управления Федеральной службы исполнения наказаний, известного ранее как Дубровлаг. На тушение огня используется техника из других регионов и впервые специальный самолет. Однако первый опыт оказался неудачным, признает полковник МЧС Вячеслав Арасланкин.
Самолет, оказывается, уже один сброс воды сделал, 60 тонн, но из-за большого задымления, большой площади задымления, он не может сориентироваться.
В Зубово-Полянском районе почти полностью уничтожена деревня Свеженькая и село Вадовские селища. 141 житель района остался без крова, 3 человек погибли в огне.
У нас вот человек здесь сгорел. Где он, никто не знает. Пошел за штанами и рухнул дом.
Все началось с леса, а потом ветер в эту сторону.
Горит у нас. Вот матери ездили, взяли оттуда. Она туда убежала.
Иногда тушить пожары просто нечем. На сегодня жители нескольких населенных пунктов Мордовии столкнулись с нехваткой воды. И часто причина этого совсем не засуха. В районном центре Большие Березники, например, местные коммунальщики просто отключили подачу воды для целой улицы в частном секторе. Причину этого они не объяснили. Для Радио Свобода Игорь Телин, Мордовия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Многие россияне в последние недели с интересом следят за известиями о судьбе ослицы Анапки, которую ее хозяева запустили в небо на парашюте в качестве рекламы аттракциона для отдыхающих. После того, как эта история стала достоянием общественности, за Анапку вступилась известная защитница прав животных Брижит Бардо. Теперь ослицу отправят на лечение в Кремлевскую школу верховой езды, а после она может пополнить список эмигрантов из России в Великобританию. Из Краснодарского края передает корреспондент «Радио Свобода» Яна Сахарова.
Ослица Анапка, полетавшая на парашюте над Азовским морем, отправится в Великобританию. Ее собрались выкупить британский таблоид «The Sun» и тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» Гарри Реднап. А пока отдыхать и восстанавливаться после перенесенного стресса ослица из Темрюкского района будет в Кремлевской школе верховой езды. Животное привезут в конно-спортивный клуб Московской области, где поселят в отдельном стойле с кондиционером. Соседями ослицы станут лошади из президентского кавалерийского почетного эскорта – Животные будут кормить экологически чистыми продуктами, поить минеральной водой, купать в горячей ванной, выгуливать и натирать специальными мазями. В середине июля бизнесмены из Кубани запустили «Анапку в небо», чтобы прорекламировать новый аттракцион на пляже в Темрюкском районе Краснодарского края. Отдыхающие в течение получаса наблюдали, как катер, курсирующий вдоль берега, буксирует за собой осла на парашюте. Несколько метров животное волокли по воде, после чего в полуобморочном состоянии вытащили на берег. Как заявила волонтер портала помощи бездомным животным Кубани Анна Сержант, после такого аттракциона животное не могло не пострадать, и речь идет не только о физических травмах.
Это была любительская съемка, я так поняла, да, когда этого бедного ослика запускали в небо, и больше всего нас поразила окружающих людей реакция, что очень многие смеялись, и никто как бы не мешал запуску ослика, не остановили это безобразие. Ну, даже если травм нету физических, то, я думаю, конечно же, психику ослика никто проверять не стал. Могу сказать только, как бы, наше личное, да, такое мнение, что, как бы, кого назвать ослом. То есть явно не ослика, то есть тех людей, которые все это делали.
Возбуждать дело в отношении находчивого предпринимателя сотрудники милиции не стали в связи с отсутствием состава преступления. От комментариев в пресс-службе краевого ГУВД отказались, заявив, что владелец осла предоставил справку от ветеринара, в которой говорится, что никаких травм животное не получило. Однако, как утверждают защитники животных, 17-летняя анапка теперь боится людей и трясется всякий раз, когда они к ней приближаются. Владелец аналогичного аттракциона с парашютом на Черноморском побережье Петр Нагашев заявил, что не стал бы прибегать к подобным ухищрениям ради рекламы, тем более, что желающих полетать над морем в разгар сезона хватает.
Жалко животное. Все-таки для него это стресс, шок. Плюс еще, мне кажется, некоторые наши граждане пришли бы разбираться с такой жестокостью. Ну и, собственно, при нормально поставленной рекламе это уже лишний ход. У нас человек с мегафоном ходит по набережной, зазывает народ, и недостатка в клиентах, в общем-то, не испытываем. Многие из наших граждан вообще-то, как бы, были бы, мне кажется, рады оказаться на месте этого осла. И вообще, мне кажется, этому ослу теперь хорошо, там его в Кремль забирают на реабилитацию. Коллеги придумали, конечно, неплохую рекламную акцию, может быть, но, с другой стороны, все-таки как-то довольно-таки жестоко.
Тем не менее, один положительный момент во всей этой истории защитники животных все-таки узрели. Теперь ослица Анапка получит достойный уход и внимание.
Ну, к сожалению, что самое печальное, да, происходит какая-то ужасная, да, кошмарная ситуация, то потом все кидаются, да, и животное получает более лучшие условия. Могу только сказать, что нет худа без добра.
Яна Сахарова для Радио Свобода, Темрюк.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей.
Министерство сельского хозяйства России за засухи снизило прогноз урожая зерна в стране в текущем году с 85 до 70-75 миллионов тонн, заявил заместитель руководителя министерства Александр Беляев, отметив, что экспорт зерновых по плану сохранится на уровне минувшего года. В 2009 году урожай зерна в стране составил 97 миллионов, а экспорт – более 21 миллиона тонн. Федеральная антимонопольная служба России поручила своим территориальным подразделениям усилить контроль на продовольственном рынке в условиях засухи. Сообщается, что служба уже располагает информацией о действиях отдельных компаний и местных органов власти, которые приводят при остановке поставок сельскохозяйственной продукции и, как следствие, к необоснованному росту цен на ее основные виды – зерно и зерновые культуры, а также на сырое молоко. Кувейт пригласил российские нефтяные компании к участию в тендерах по двум проектам на своей территории, итоги которых могут быть подведены в начале 2011 года, сообщил министр нефти и информации страны. Один из них предполагает строительство нефтеперерабатывающего завода, а второй – создание производства экологически чистого топлива. Стоимость каждого из этих проектов может составлять около 15 миллиардов долларов. Инфляция в 32 наиболее индустриально развитых странах мира в июне составила в среднем 1,5% к уровню июня 2009 года, тогда как в мае 2%, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. При этом в США годовой рост цен составил в июне 1,1%, в 16 странах еврозоны 1,4%, а в 27 странах Европейского Союза в целом 1,9%. Для сравнения, в России годовой рост потребительских цен составил к концу июня 5,8%. Объем продаж новых автомобилей в Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, в июле сократился на 30% к уровню такого же месяца 2009 года до 237,5 тысяч, сообщила немецкая ассоциация автомобильной промышленности. При этом экспорт автомобилей из Германии в июле, наоборот, превысил прошлогодний уровень на 6%, составив 312 тысяч. Курс доллара на сегодня 29 рублей 97 копеек, на 22 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 45 копеек. По сравнению со вторником он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Выпуск новостей экономики подготовил и представил вам Иван Трифилов. В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 46 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Нововоронежской атомной электростанции произошло автоматическое отключение турбогенератора одного из энергоблоков. Сообщается, что из-за жары вышел из строя трансформатор. Число жертв пожаров в России возросло до 48. Генпрокуратура привлекает к уголовной ответственности чиновников, допустивших трагические последствия пожаров. В Дагестане убит неизвестными заместитель начальника Кизлярского районного центра по борьбе с экстремизмом Шевкет Куджаев. В Красноярском крае сегодня день траура по 12 погибшим в авиакатастрофе. Официальные представители властей США выразили озабоченность в связи с состоянием прав человека в России после задержания участников митингов в защиту свободы собраний. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кавказ особого назначения. Вторая часть спецпроекта Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Политики и экологи о лесных пожарах в России.
Право автора.
Свое. Писатель Виктор Шендерович о воздушно-десантной картине мира.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит репортаж из рубрики «Культура» об одном из главных событий года в российском кино – кинофестивале «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 8 по 15 августа, расскажет Марина Тимашева.
Фильм открытия фестиваля «Компенсация» Веры Сторожевой. Напомню, что предпоследняя ее работа «Путешествие с домашними животными» стала лауреатом Московского международного кинофестиваля. Фильм «Закрытие» только не сейчас Валерия Пендраковского и Юрия Рогозина, снят по «Запаху шоколада» Владимира Войновича. С 9 по 14 августа в трех конкурсных программах покажут 11 игровых, 23 документальных и 25 анимационных фильмов. Судить их будут три жюри под руководством Андрея Хржановского, Александра Радова и Ирины Евтеевой. В конкурсе игрового кино есть и громкие имена: Станислав Говорухин с лентой «В стиле джаз» и Алексей Балабанов с «Кочегаром». Между этими полюсами много фильмов, снятых дебютантами. На мой вопрос о проблематике фильмов фестиваля отвечает его президент Армен Медведев.
Главенствуют проблемы кризиса личности. Но когда вот мы подошли к этой программе, значит, не потому, что, скажем, нам достались фильмы этого ряда, о котором я сказал, хуже, чем были они в Сочи. Посмотрим. Но вдруг вот картина, бесхитростная картина о том, как немецкий солдат, оказавшись на территории Белоруссии или России во время войны, как он там встретил свою любовь и чем это кончилось в наши дни. Совершенно неожиданный, странный, может быть, поворот судеб. Вот таких бы фильмов мне бы, например, хотелось побольше. Они есть в программе, но их, к сожалению, очень мало в программе нашего кинематографа. Хотелось бы, вот, если есть какой-то новый взгляд на жизнь, проникновение в жизнь через классику, вот этого бы побольше.
С главным отборщиком фестиваля Татьяной Сергиенко мы заговорили о том, что на театральной сцене вернулся лишний человек. Появляется ли он на киноэкранах?
Да, пожалуй, да. Пожалуй, даже и в этой фестивальной программе такое есть. У меня в голове сразу возникло название нескольких картин, где я такого лишнего человека видела. У нас есть такие картины. Люди, растерявшиеся в этой жизни, люди, пережившие больший некий стресс. Люди, которым предстоит принять какое-то решение, изменить свою судьбу, это по-разному происходит. Не только потому, что они там лишние или не лишние, а просто вот что-то такое. Вдруг человек живет, и вдруг вообще в его жизни в одночасье все меняется. Меняется в силу разных причин. Может быть, в чем-то и он бывает здесь замешан или виноват, или так сложились обстоятельства, или катастрофы, или еще что-то такое. И ему приходится жить какой-то совершенно уже другой жизнью. Таких фильмов у нас будет несколько штук, да.
Таня, социальных проблем много?
Социальные проблемы тоже встречаются, естественно. Но мне кажется, вот сейчас, по крайней мере, в нашей программе, там речь идет не столько о социальных проблемах, сколько о попытках человека и людей вообще осмыслить эту жизнь, осмыслить свое место и себя в этой жизни, продумать, кто ты есть и что тебя окружает. Я не знаю, социальная это проблема. Мне кажется, что она не столько социальная, сколько философская. Не все картины про здесь и про сейчас. А есть картины, которые про какие-то связи незримые, но в конце концов оказывающиеся очень даже зримыми, связи прошлого и настоящего, связи межпространственные, межгосударственные, человеческие. Даже в конце концов, вот когда люди сидят рядом, разговаривают на одном языке и совершенно не понимают друг друга, есть фильмы, в которых и это рассматривается как большая проблема. Социальная она, на мой взгляд, нет. Но, тем не менее, это проблема, которая очень важна и волнует сегодня всех.
Герои больше мужчины?
У нас есть один фильм, в котором все герои женщины.
Не Говорухин ли?
Нет, это дебют режиссера Ивана Савельева, называется «Каденция». Там 5 новелл и 5 главных героинь. Ну, в основном, да, в основном мужчины. Ну, у Говорухина там, да, там мужчины все равно главные.
На фестивале в канун 20-летия со дня смерти Виктора Цоя Рашид Нугманов представит фильм «Игла. Ремикс». В прокат картина выйдет только 16 сентября. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И сегодня у нас история из Польши. Вода из крана, можно ли ее пить? На этот вопрос жители польских городов все чаще отвечают положительно. О качестве питьевой воды в Польше и о борьбе за покупателя местных производителей воды в бутылках рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
По данным социологических исследований, проводившихся в минувшем году, 61% поляков не испытывает доверия к водопроводной воде. Опрашиваемые жаловались на вкус, запах и присутствующий в воде хлор. Исследования выявили интересную зависимость. Чем больше населенный пункт, тем меньше его жители верят в то, что вода, текущая из их крана, пригодна для питья. Необходимо отметить, что исследования были заказаны одной из крупных фирм, которая производит бытовые фильтры для очищения воды. Тем не менее, согласно мнению специалистов, потребителям в Польше не следует опасаться пить воду из-под крана. В нынешнем году выпало особенно жаркое лето. В такую погоду потребление воды резко повышается. Не каждый, однако, в состоянии заплатить 3-4 злотых, около доллара в пересчете на американскую валюту, за полуторалитровую бутылку обыкновенной воды. Тем более, что в жару специалисты советуют выпивать по крайней мере 3 литра воды ежедневно. Грегош Новак – химик по образованию, но работает в собственной туристической фирме. Он провел анализ воды из крана в своей варшавской квартире, еще в квартирах десятка своих знакомых. И вот что вышло. Эта вода содержит больше минералов, чем большинство вод, которые продаются в бутылках. Возникает вопрос, зачем покупать бутилированную воду? Ответ – многие говорят, что им не нравится вкус обыкновенной воды из крана. Но ведь можно, например, добавить в нее немного фруктового сиропа или выжать туда лимон. И, пожалуйста, пейте. Это зависит от человека и от моды, я бы сказал. Вот, купил бутылку воды и иду. Смотрите, я пью чистую, здоровую воду и сам буду здоровым. Значит, это мода.
Есть такая мода.
Точнее говоря, мода плюс реклама. Поляков буквально бомбят со всех сторон рекламой воды в бутылках. Только в нашей воде необходимые минералы для гармоничного развития всей семьи. Только мы дадим тебе уверенность в том, что выпивая бутылку нашей воды в день, твой ребенок будет расти здоровым и так далее. Рынок бутилированной воды в Польше неизменно растет. В 2009 году среднестатистический поляк выпил 67 литров такой воды, что на 10% больше, чем год назад. На воду в бутылках жители Польши потратили в общей сложности 2,3 миллиарда злотых, это примерно 750 миллионов долларов. Но если сравнить с другими странами Европейского Союза, то это не так уж много. В ЕС в среднем каждый потребитель выпивает 106 литров воды в бутылках в год. Почему же поляки упорно больше доверяют воде в бутылках? Жегош Новак. Это, как мне кажется, проблема еще со времен социализма, когда действительно в некоторых районах Варшавы, например, воду нельзя было пить, она просто-напросто воняла. Но сколько тогда мы платили за воду? Гроши. Теперь ситуация кардинально изменилась. Мы за воду действительно платим, и фирмы, которые нанимают муниципальные власти для очистки воды, на самом деле ее очищают, используя все новые и новые технологии. Кремниевые фильтры и так далее. Вода – это мое хобби. Я изучаю ее состав постоянно и хорошо его знаю. Именно поэтому пью воду из-под крана. Сегодня любой поляк может вызвать к себе домой представителей санитарной службы и попросить сделать анализ воды из крана именно в его доме. Вот как это происходит. Специалисты уже на месте. Такие очень подробные исследования состава воды, конечно, проводятся в специально предназначенном для этого помещении, чтобы на результаты тестов не влияли никакие внешние факторы. Но базовые исследования вполне возможны и на месте. Мы делаем все, чтобы они соответствовали принятым нормам. Возможно, придет время, когда и мы сможем возить с собой такие специальные кабины для исследований. Проходит некоторое время. Вот, пожалуйста, это несложный формуляр, в который мы вписали данные о составе воды. Мы постараемся объяснить вам сейчас, как каждый из этих химических элементов влияет на здоровье, на то, какой вкус у вашей воды. Далее идут термины, которые, не имея специальных знаний, понять сложно. Важно одно – наша вода годится для питья. Тем не менее, несколько бутылок воды в магазинах купить все же придется. В них потом удобно наливать воду из крана и хранить в холодильнике. Еще вернемся к статистике. Интересно, что почти половина поляков, покупая воду в бутылках, обращает внимание прежде всего на вкус, и лишь 18% интересует химический состав воды. К тому же словосочетание «минеральная вода» в Польше чаще всего означает обыкновенную воду из подземной скважины. Привычные для стран постсоветского пространства воды типа «Боржоми» или «Минская» здесь называют солеными. Вот с подобным вкусом в Польше производится очень мало, и товаром широкого потребления их никак не назовешь. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, редактор Марк Крутов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Смотрим телевизор. Телевидение и зрители». Как телесмотрение связано с социальными практиками? В студии социолог культуры Даниил Дондурей, руководитель отделения измерений компании «Видео Интернешнл» Ирина Полуэхтова и социолог Левада-центра Борис Дубин. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обостряются заболевания легочной системы.
Мы требуем привлечь к уголовной ответственности руководство отдела.
Предварительная причина крушения самолета – посадка в сложных метеорологических.
Убитые 96.
В здании библиотеки иностранной литературы собрались активисты сразу нескольких оппозиционных
Свободный режимов. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио.